Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, здрасте.
Добрый вечер.
В прошлый раз прошлись по половине.
Да.
Продолжим?
Да. Значит, как раз вот мы остановились вот примерно на серединке. Вот там, где этот большой кружочек, это Германия. Ну, естественно, вместе с Австрией. Кстати, как правильно там заметили некоторые наблюдательные зрители, что вообще говоря, в этом кружке изначально должна быть нарисована черная свастика. Но поскольку этот плакат я взял с интернета, то у нас, видимо, из-за нашей, скажем так, несколько неуклюжей политики денацификации, когда у нас там это вырезают свастики из всех предметов, там,
соответственно... Ну, выглядит прикольно, синяя свастика есть, красная свастика есть, а вот. Тут нет.
Да. Там оно, на самом деле, естественно, в оригинале имелось.
Ага.
Вот. Кстати, по поводу свастики. Тут, опять же, у нас некоторые особо продвинутые деятели начинают мне ставить в упрек, а что вот, дескать, я там финнам, про финнов говорю, что у них вот была свастика, а молчу о том, что свастика была и в Красной Армии во время Гражданской войны.
Попался, да.
Вот. Ну, я по этому поводу могу повторить еще раз, что не всякая свастика является нацистской. И для того, чтобы определить ее природу, нужно посмотреть на такие вопросы, что, во-первых, кто ее вел, с какой целью, то есть какую идеологию это отражало, и в какой период времени это действовало.
Ну, в общем-то, да. Вот. Сложно заподозрить буддистов и индуистов, вот, которые 2000 лет
совершенно
назад.
Совершенно верно. И... То есть, они, и не только там они, в общем-то, и у нас это встречается на нашей территории. Но конкретно вот в Красной Армии, точнее, даже не только в Красной Армии, там и Временное правительство этим отметилось, свастика действительно использовалась.
И на деньгах даже.
Да, на деньгах, кстати говоря, было Временное правительство. Но это те люди, которые это все вводили, они никакого отношения к нацистской идеологии не имели. Таких смыслов они в это не вкладывали. И все это дело действовало где-то до 20 или 21 года. После чего, кстати говоря, у нас специально было разъяснение Луначарского о том, что свастику употреблять не стоит, потому что ее уже к тому времени начали активно использовать нацисты. И, соответственно, в более поздний период мы в СССР свастики как символа не наблюдаем.
Я бы вдогонку, так сказать, сказал, у нас масса этих так называемых неоязычников, которые тут же начинают рассказывать, что, а что вы придрались, это древний солярный символ, славянский. Ну, хочется поинтересоваться, как часто у славян встречается свастика. Ну, например, есть просто кресты, есть кружки, треугольники, квадратики. Вот в ряду этом как часто встречается свастика? И внезапно выяснится, что она там практически не встречается. Но вы почему-то, граждане, так называемые неоязычники, выбираете себе строго нацистский символ, запомоенный нацистами раз и навсегда.
Ну, тем более, что здесь вот именно во многом ключевое слово, что именно запомоенный, потому что... Уже после того, как с этим отметилось Гитлер и возглавляемый им Третий Рейх, то тут уже, в общем-то, трактовать этот символ, ну, по-другому уже становится просто трудно. А вот эти орлы из Финляндии, они там, как я уже тогда говорил, что у них это и эту свастику ввел граф Эрик фон Розен, который был, так сказать, идейный нацист и в будущем в своей родной Швеции баллотировался в парламент. И проводили они политику вполне, можно сказать, националистическую, устраивая на оккупированной территории нашей Карелии этнические чистки. Так что тут все как бы однозначно. Ну и как раз вот здесь мы переходим к следующему государству, которое тут помечено красной свастикой. Это Словакия.
Которую я ошибочно изначально принял за Германию. Да.
Вот. Ну, государство такое как бы тоже интересное. То есть оно то возникает, то исчезает. В принципе, вот после Первой мировой войны, когда Австро-Венгрия распалась, на ее обломках там было выкроено такое демократическое государство, как Чехословакия. Ну, как видно из названия, это государство составляло ее титульные нации, это чехи и словаки.
И те, и другие славяне.
Да, которых объединили в одно целое, хотя, опять же, здесь, значит...
Вот... И они стали чехословаками.
Нет, ну, как... кстати, по поводу славян, тут интересно, что вот как рассказывал мне мой отец, когда... который в советское время там работал, что там чехи в разговорах с нашими специалистами говорили, что вот, дескать, они не славяне, у нас вот словаки-славяне, а они, так скажем, видимо, европейцы.
Немцы, фактически.
Ну, как бы, да, высшая раса. Вот. В итоге в этом государстве что получилось? Там было как бы граждане высшего сорта, вот эти чехи, соответственно, граждане, ну, может быть, первого сорта, словаки, ну и там все остальное, то есть те же самые немцы, поляки, венгры и прочие, которые там уже чувствовали себя не очень уютно. Ну, а в принципе, Словакия, они хотя и, в общем-то, как бы подпадали примерно как под титульную нацию, но так не очень. И поэтому, естественно, они там хотели каких-то автономии или что-то в этом духе. И вот когда наши будущие союзники по антигитлеровской коалиции в 1938 году так вот торжественно Чехословакию сдали Гитлеру, то есть заставив их отдать Судетскую область, то параллельно с этим, кстати говоря, в разделе поучаствовала и Польша, и Венгрия, но при этом еще внутри Чехословакии была создана словацкая автономия, как раз ровно через неделю после Мюнхенского сговора. А возглавил эту автономию такой Йозеф Тісо, который, в общем-то, не был нацистом, он даже в свое время входил в это чехословацкое правительство в конце 20-х, причем он там был министром здравоохранения и спорта, то есть, можно сказать, такой местный мутко. Вот. Но дальше просто получилась ситуация такая, что если вот вы, словаки, хотите получить независимое государство, то нужно дружить с Гитлером, потому что вот это от него это можно получить. И реально получилось, что действительно вот несколько месяцев спустя, в середине марта 1939 года, 14 марта, было провозглашено вот это независимое словацкое государство, после чего, естественно, что Германия радостно оприходовала всю Чехословакию, то есть был создан протекторат Богемии и Моравии на, собственно, чешских землях. Словакия получила такую как бы независимость. Ну, а те же Англия и Франция, они радостно все это сдали, потому что вписываться за вот это государство им совершенно как бы не было ни желания, ни резона. Вот. При этом надо, опять же, сказать, что под шумок тут Венгрия, опять же, успела еще отхватить кусок территории от Словакии. Вот. Но, тем не менее, вот получилось такое как бы независимое государство, которое, естественно, было обязано Гитлеру своим существованием и должно было это дело отрабатывать. Поэтому после начала, собственно, уже Второй мировой войны, то есть сентября 1939 года, когда Гитлер напал на Польшу, то там словацкая армия тоже приняла некое посильное участие. Хотя при этом, как ни забавно, они, в общем-то, фактически забирали свое, то есть то, что Польша успела прихватить вот от этого общего государства в, так сказать, за год до этого. А потом, уже когда, собственно, наступило 22 июня 1941 года, то Словакия как государство, оно объявило нам войну и приняло участие в походе против нашей страны. Но что здесь надо подчеркнуть? Что если брать вот эту верхнюю часть, вот те же самые там и Норвегию, Данию, вот эту Голландию, Бельгию, Францию, то там, в общем-то, против нас воевали добровольцы, то есть те люди, которые пошли добровольно служить нацистам и добровольно воевать против нашей страны, то Словакия, она послала сюда именно регулярную армию, то есть это были, так сказать, люди, которые были призваны в армию, соответственно, должны были выполнять свой воинский долг по приказу руководства своего государства. В итоге сюда было направлено, так сказать, экспедиционный корпус или там экспедиционно-армейская группа это называется. Там в состав его входило две пехотные дивизии и одна моторизованная бригада. Все это было задействовано на Украине, то есть в составе группы армии «Юг». Соответственно, вот эти пехотные дивизии, они использовались в основном для того, чтобы участвовать в окружении и ликвидации наших войск, попадавших в котлы. А моторизованная бригада, она вот наступала в передовых частях немецкой армии и, соответственно, понесла там такие достаточно серьезные потери. А да, численность этого вот армейского корпуса была где-то примерно чуть больше 40 тысяч человек. То есть, в принципе, для такого небольшого государства, ну, это достаточно много.
Вполне, да.
Хотя и, опять же, скажем, по сравнению с той же Финляндией, это, в общем-то, конечно, не котируется, но так, в общем-то, прилично выступили. Что дальше там происходит? В начале августа там все это, значит, дело переформируется. То есть они, вот этот единый корпус был ликвидирован. И вместо этого, значит, из этих двух дивизий и бригады формируются две дивизии. Одна моторизованная, а вторая охранная. И в дальнейшем они уже используются по отдельности. То есть корпусного командования нету, но командование дивизии, оно словацкое. То есть там командуют словацкие генералы, там офицеры. И дальше вот моторизованная, мотопехотная, точнее, дивизия, она, опять же, продолжает воевать в составе группы армии «Юг», то есть на юге. Причем в кампанию лета 1942 года она участвовала в наступлении на Кавказ, то есть дошла до Краснодарского края. Потом там, когда немцев погнали с Кавказа обратно, соответственно, эта дивизия тоже была достаточно крепко бита. При этом они фактически потеряли все приданные им танки. И поэтому дальше ее тоже переформировали в охранную дивизию. Но тут надо что сказать, что поскольку все-таки словаки, они, во-первых, скажем так, сюда шли воевать не по идейным соображениям, а по приказу. Во-вторых, это все-таки славяне, которые к тому же испытывают к нам определенные симпатии, то эти формирования с самого начала были, так скажем, ненадежные. И если вот еще в даже период их пребывания в Краснодарском крае там был случай перехода на нашу сторону, но там перешел где-то порядка 150 человек, то потом уже осенью 43-го года, точнее 29-30 октября, из состава этой дивизии под Мелитополем на нашу сторону перешло 2600 человек.
Приличные люди были.
То есть это такой очень, значит, это солидный был такой поступок, в общем-то, и достойный. После этого немцы были вынуждены эту дивизию расформировать. Из того, что осталось, была сформирована строительная бригада, которая была направлена в Румынию. А после того, как Румыния тоже, значит, там переобулась, перешла на нашу сторону, соответственно, эту бригаду переместили в Венгрию, где она в марте 1945 года и была пленена Красной армией. То есть такой вот боевой путь этой дивизии.
Закончили страйкбатом, да?
Ну, закончили, да, фактически страйкбатом, и, значит, ну, а в итоге в советском плену. А что касается второй дивизии, которая была охранная, то, как ясно из ее названия, она предназначена для охраны тыла и борьбы с партизанами. Но, опять же, ввиду национальных и идейных качеств, борцы с партизанами, то есть каратели из них получились, в общем-то, так себе. Как по этому поводу пишет генерал-майор вермахта Мюллер Гиллибранд, который, как известно, является автором такой фундаментальной работы по сухопутным силам Германии, которая, кстати, была у нас переведена и опубликована еще в такое кондово-советское время, даже в 50-е годы. Значит, он пишет про эту дивизию, что охранная дивизия не оправдала себя в борьбе с партизанами, и дальше еще словацкие войска оказались особенно восприимчивы к панславянской пропаганде. Значит, ну и действительно, тут, кстати говоря, вот я еще зацитирую, это уже из спецсообщения УНКВД по Ленинградской области от 5 ноября 1941 года. Потому что вот эти словаки, они у нас тоже побывали, скажем, в Ленинградской области оккупированной. На одном из участков фронта в Кингисеппском районе среди немецких солдат имеются словаки, владеющие русским языком. С населением общительны, рассказывают об известиях, полученных от своих семей, которые находятся в бедственном положении, без одежды и продовольствия, заявляют, что воюют против своей воли под угрозой расстрела. Убеждают население бежать от немцев в расположении частей РККА. Приходя в землянки или к кострам, просят у населения картофель и, боясь, что заметят офицеры, здесь же ее сырую едят. При появлении офицера солдаты убегают, предупредив население о том, чтобы оно не говорило офицерам об их нахождении здесь и разговорах. Ну, то есть, в общем-то, здесь, скажем так, умонастроение вот этих словацких борцов с партизанами, они так более-менее понятно. Вообще, кстати, надо сказать, что вот из всей вот этой гитлеровского воинства, то есть немецкой армии и союзников, словаки вели себя наиболее, скажем так, лояльно по отношению к нашему населению. И, в общем-то, хотя большая часть этой охранной дивизии находилась на Украине и в Белоруссии, там они постоянно, как бы, мы отмечаются переходы к партизанам. При этом они, в общем-то, еще норовили при этом нанести какой-нибудь ущерб своим союзникам, то есть там это перебить, там, скажем, немцев, которые вместе с ним находятся, или там что-нибудь вывести из строя. Но, опять же, апофеоз случился осенью 43-го года, когда входивший в эту дивизию 102-й полк практически в полном составе во главе с офицерами опять-таки перешел на сторону партизан. Перед этим взорвав охраняемые объекты там, по железной дороге. После этого, опять же, эта дивизия, как и их, так сказать, товарищи, которые находились под Мелитополем, была переформирована в строительную бригаду и направлена в Италию. Собственно, здесь боевой путь их кончается. Да, также еще надо отметить, что из состава словацкой армии на Восточном фронте воевало несколько авиационных эскадрилей. Вот. И получается такой общий расклад, что значит, вот именно на Восточном фронте было убито 1565 военнослужащих словацкой армии, и где-то чуть больше 5000 попали в плен, из которых там где-то, по-моему, около 300 умерло в плену, остальные потом вернулись на родину. Но это еще не вся история, потому что после того, как Красная армия пошла на запад и подошла уже к границам бывшей Чехословакии, то в Словакии 29 августа 1944 года начинается вот это знаменитое словацкое восстание. Когда, в общем-то, начали его партизаны, которые там к тому времени активно действовали, но фактически на их сторону перешла почти вся словацкая армия. То есть там в период, скажем так, максимального развития этого движения там получалось, что против немцев воевало примерно 15 тысяч партизан и 60 тысяч военнослужащих словацкой армии. Но, к сожалению, в основном из-за особенностей местности, поскольку там как раз горы, там Красная армия не смогла вовремя прийти на помощь этому восстанию. Хотя, в общем-то, мы пытались помогать по мере сил, то есть туда, на территорию, контролируемую восставшими, от нас была направлена авиационная эскадрилья, где летчиками служили Чехия и Словакия, потому что у нас к тому времени уже были формирования чехословацкие в составе Красной армии. Потом туда же перебросили, опять-таки, десантную бригаду из, опять же, состава из чехов и словаков. Но в итоге восставшие продержались 2 месяца, и в конце октября восстание было подавлено. Мы успели только единственное, что там на самом последнем этапе все-таки прорвать фронт, и там таким образом к нам вышла часть раненых и мирного населения. Ну а дальше уже потом, собственно, при дальнейшем разгроме Германии, естественно, мы вступили на территорию этой республики, и дальше уже все освободили. Таким образом, получается, что хотя вот здесь, опять же, у нас формально считается, что та же самая и Дания, например, Голландия, являются там членами антигитлеровской коалиции, там пострадавшими от гитлеровской оккупации, но они фактически, в общем-то, большей частью воевали все-таки за Гитлера, то вот Словакии, они все-таки здесь, хотя формально это государство было вассальное Гитлеру, но фактически они гораздо больше вклад внесли на как бы, нашей стороне.
Молодцы.
Да. Ну, правда, надо сказать, что вот их, опять же, скажем так, сограждане из числа чехов, они, в общем-то, проявили себя в меньшей степени, менее достойно. Потому что, ну, как сказать, они, естественно, были под оккупацией, то есть это был протекторат Богемии и Моравии, как я сказал. Но при этом они, естественно, никак не сопротивлялись этой оккупации. И там были созданы свои охранные подразделения, то есть сформировано 12 охранных батальонов, которые, в принципе, они предназначены были для того, чтобы бороться с партизанами на территории непосредственно протектората. Но поскольку партизан там практически не было, то их в 1944 году перебросили на территорию Италии. 11 из этих 12 батальонов. Правда, там, опять же, они начали достаточно бодро переходить на сторону партизан. После того, как перешло на сторону партизан 800 человек, то немцы эти батальоны, опять же, переформировали в строительные части, ну и использовали уже, так скажем, без оружия. Но при этом надо сказать, что также многие чехи, они вступали и в вермахт, и в СС. Причем здесь, ну, естественно, во-первых, там, конечно, мы помним, что в Чехословакии было многочисленное немецкое население, которые, собственно, получались как фальсдойчи или даже просто граждане Рейха. Так что их, в общем-то, сам Бог велел призывать. Но и многие этнические чехи тоже, значит, находились в войсках. И вот я здесь зацитирую из как раз времен битвы за Москву. Это опросный лист военнопленного, составленный разведотделом штаба 3-й армии, Красной армии, 22 декабря 1941 года, военнопленного солдата Георга Рихтера, рождение 19 октября 1920 года в Слинов, Моравская острова, чех, инженер, только закончил высшую техническую школу, сейчас же призвали в армию. 3 февраля 1941 года Фришин в Артегау, польской губернии. Взят в плен 20 декабря в районе совхоза «Власть труда». Значит, что этот чех показывает? Солдаты не хотят воевать. Им вначале обещали, что они получат теплое мундирование, что из Франции им на смену придет другая армия, а они уедут на отдых домой. Ничего этого до сих пор нет. Настроение у всех солдат домой. Отдельных чешских частей нет. Всех чехов отправили в Германию и распределили среди немецких солдат. В их роте был еще один чех. Чехи неохотно идут в немецкую армию. Много было случаев, когда приходила полиция и убивала тех, которые отказывались идти. Сколько чехов у них в полку, он не знает. Об этом боятся говорить, потому что немцы насмехаются над ними. Чешский солдат отправляли всегда в тыл. Он был все время в штабной роте. Если немцы знают, что он чех, они дают ему самую тяжелую работу. Чешские офицеры служат солдатами. Ну, тут, честно говоря, я вижу некоторые противоречия в его показаниях. То есть там явно человек пытается как бы разжалобить нашу кровавую губню, значит, и представить себе, значит, что вот их там немцы обижают. Но факт тот, что действительно многие граждане чешской национальности в немецкой войска служили. Ну и об этом я скорее подробнее расскажу чуть позже, когда будем вести речь про Польшу. Угу. Ну, сегодня же. Вот. Ну и тут, чтобы подвести черту под этим государством, надо сказать, что еще в марте 1943 года в составе Красной армии, значит, был сформирован чехословацкий батальон, который вступил в бой под Харьковом. Потом дальше из него была развернута бригада, а потом корпус. И, соответственно, на нашей стороне, в рядах вот этих формирований, 4000 человек погибло и 10000 было ранено. То есть вот еще здесь такой вклад. Ну да, еще как бы, что опять-таки надо помнить, что, к сожалению, значит, поскольку Чехословакия была достаточно промышленно развитым государством и с мощной военной промышленностью, то все это добро, оно досталось немцам и было против нас использовано. Угу. То есть там несколько немецких танковых дивизий на 22 июня были вооружены именно чехословацкими танками. Ну и в дальнейшем там вот эти, скажем так, военная промышленность этого государства, она вполне работала на благо Третьего Рейха. Так, теперь, значит, у нас что следующее?
Крестик красный.
Да, вот красный крестик – это такое вот неожиданное. Вот это как раз у нас в советских школах как бы не говорилось. Это Хорватия. Значит, а что это такое? Значит, ну, во-первых, в принципе, что такие хорваты. Вот это как раз пример того, как наличие той или иной религии может единый народ расколоть на части. Потому что фактически там есть славянский народ, говорящий на едином языке, который, значит, называется официально сербо-хорватским. Хотя понятно, что сами эти люди так его, видимо, не называют. Но реально получилось так, что часть из них исповедует православие, это сербы и черногорцы, часть – католицизм, это хорваты, и есть еще достаточно многочисленная группа мусульман, это босняки. Ну и там, опять же, исторически получилось, что вот Сербия и Черногория, они, хотя тоже находились, значит, под османским игом, но они имели какую-то автономию. Соответственно, хорваты, они попали в основном под власть Австро-Венгрии. Но типа, боснийцы, они там тоже были сперва под Турцией, потом они были оккупированы Австро-Венгрией еще в 70-е годы 19 века, и потом там оставались. После Первой мировой войны вот на этих территориях было создано единое государство, это там, королевство хорватов, сербов, хорватов и словенцев. То есть вот это то, что потом было уже социалистической Югославией после войны. Но оказалось, что государство такое, в общем-то, как говорится, шито белыми нитками. То есть там, за исключением, собственно, сербов и черногорцев, остальные национальности были, так скажем, слабо лояльны вот этой единой власти. И когда, вот, собственно, весной 1941 года, можно сказать, наступил час испытаний, то есть когда вот в Югославии там был совершен военный переворот, и они решили сменить ориентацию с пронемецкой на антинемецкую, и при этом, в общем-то, готовы были стать нашими союзниками, то когда немцы начали вторжение 6 апреля 1941 года, оказалось, что вот из тех же самых хорватов, из тех же боснийцев половина призывников просто не явились. А те, кто служил, они, в общем-то, зачастую просто били в спину своим однополчанам сербской национальности. Из-за этого вот, это государство очень быстро рухнуло, то есть где-то за 11 дней. После чего немцы, их союзники, те же итальянцы, они это все дело оприходовали. Но вот на территории, населенной хорватами, там было создано это как бы независимое хорватское государство, которое, кстати, ну естественно, что там была очень жесткая этническая чистка, то есть там сербов просто уничтожали массово. Но при этом, опять же, как только немцы начали войну против нашей страны 22 июня, на следующий день глава Хорватии, как он там назывался, поглавник независимого хорватского государства Анте Павелич, он обратился к своим, как бы сказать, соплеменникам с призывом о том, что давайте вот это, сформируем добровольческий легион, который пойдет там на Восточный фронт вот, бить эту большевистскую заразу. И действительно там добровольцы нашлись, там достаточно много, потому что там первоначально планировалось там сформировать этот легион в составе полка, но там, поскольку было очень много желающих, то первоначально все-таки сделали полк, потом пришлось это делать уже полк как бы усиленный. То есть, значит, поскольку на этот призыв откликнулось 9 тысяч человек, из них примерно половину взяли. То есть там получилось, что на момент отправки на фронт в этом полку, он, значит, получил номер 369-й хорватский полк, там было где-то 4 тысячи, а потом еще добавилось, то есть где-то доходило до 5 тысяч. Ну а с учетом потерь, там через него прошло где-то около 6,5 тысяч человек. Значит, надо что отметить, что вот если, скажем, в Словакии там действительно была вот своя как бы армия со своими командирами, здесь в этом хорватском полку командный состав был немецкий, ну а соответственно вот эти, так сказать, добровольцы из числа хорватов и босняков, то есть этих мусульман, они там были как бы, на, что называется, рядовые сержанты. Да, при этом, кстати, надо сказать, что там пропорция была примерно 2 к 1, то есть там порядка 4 тысяч хорватов и 2 тысяч боснийцев было в этом формировании. Значит, этот полк, он принял участие в Сталинградской битве, и практически там под Сталинградом он был полностью уничтожен.
Прекрасно.
То есть надо вообще сказать, что вот из всей вот этой шоблы, которая к нам приперлась, здесь, если считать именно относительные потери, то есть не в абсолютных цифрах, а именно в процентах, вот хорваты, они огребли по максимуму, то есть, значит, из них где-то 9 десятых вот остались у нас, можно сказать, в нашей земле. Потому что там было вот 5 с лишним тысяч, значит, из них значит, в... У нас 90% погибло или, значит, там потом умерло в плену. Вот. Да. Кроме этого, там еще был, опять же, был сформирован этот легион, как бы, пехотный. Точнее, там пехотный кавалерийский, там и немного кавалерии было в этом полку. Был еще сделан авиационный легион. Туда, значит, завербовалось 400 человек. Там первоначально хотели сделать 4 эскадрильи, в итоге ограничились 2. То есть там была эскадрилья бомбардировочная и одна истребительная. тоже воевали на Восточном фронте. После того, как вот здесь они так вот очень серьезно огребли под Сталинградом, на территории Хорватии там начали формировать еще две дивизии, потом еще одну. Но поскольку там в Югославии к тому времени было очень мощное партизанское движение, то уже никого отправлять на Восточный фронт не стали, потому что там и так уже было чем заняться. Но в итоге дальше Красная Армия туда просто явилась с ответным визитом. И там мы с кем имели дело? Во-первых, с 13-й дивизией СС «Ханшар», которая, в общем-то, была тоже из босняков и хорватов, которую мы там били и на территории Югославии, а потом, когда она отступила в Венгрию, то там, в общем-то, и добили ее. Ну и, кроме того, еще была 23-я тоже дивизия СС, тоже хорватско-боснийская, которую, правда, ее не успели доформировать, то есть ее начали формировать, но не закончили. Ну, здесь все-таки надо отметить, что, опять же, не все хорваты участвовали во всей этой движухе, потому что часть из них воевала в составе партизан против оккупантов. Ну и, собственно, в общем-то, сам Йосип Броз Тито, вот этот лидер коммунистов Югославии, он тоже был по национальности хорват. Хотя тут надо сказать уже в-третьих, что потом, после войны, он фактически совершил предательство, то есть он предал нашу страну и, собственно, Сталина. И от этого Югославия стала государством нам враждебным. То есть это тоже, в общем, забывать как бы не стоит. Так, теперь, значит, следующее. Вот этот кружок – это Венгрия. Там надо уже сказать, что в отличие вот от той же самой Словакии, скажем, которая, скажем так, стала, ну, она никогда не была русофобской и, в общем-то, антисоветской стала поневоле. В Венгрии там была какая ситуация? После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне, вот она распалась на как бы национальные вот эти образования. И, собственно, в Венгрии была тоже революция. Там была провозглашена советская власть. Но там красные проиграли. То есть там с помощью интервентов их задавили. И после этого, начиная с 19 года, на территории этой страны был такой, естественно, антикоммунистический режим. И правил там
Хорти.
Да, Хорти. Который, значит, там был чем интересен? Во-первых, он был вице-адмиралом вот этого имперского флота, то есть флота Австро-Венгрии. Но после того, как вот это все распалось и было там перекроено, получилось, значит, что он правит в стране, которая не имеет выхода к морю. То есть получился такой как бы вице-адмирал, но без флота.
Дунайская флотилия у него.
Ну, разве что. Вот. Второй момент, что он при этом провозгласил себя там не президентом, не премьер-министром, а регентом. То есть, значит, что вот эта Венгрия, она остается таким королевством, значит, а он как бы, можно сказать, это пока что будет регентом, а вот монарха нету. И так и не было. То есть, он одновременно, можно сказать, регент без монарха и адмирал без флота. Вот, естественно, что когда уже в начале 39 года, в феврале 39 года Венгрия вступила в антикоммунистический пакт, соответственно, когда там Чехословакия окончательно распалась, там венгры успели отхватить кусок Словакии, причем они отхватили бы и больше, но там немцы, которые как являются общими хозяевами для этих государств, они дальше уже запретили это все делать. Поэтому там пришлось остановиться. Но зато 30 августа 1940 года Венгрия смогла отхватить такой очень хороший кусок от Румынии. Причем совершенно мирным путем. То есть там они обратились опять же к Гитлеру за посредничеством. И состоялся вот этот, так называемый, второй венский арбитраж 30 августа 1940 года. В результате вот эта территория Северной Трансильвании с населением где-то 2,4 миллиона
неплохо
была передана от Румынии в состав Венгрии.
А там венгры живут, да?
Да, ну там вот, собственно, ведь Румыния, она там в своем составе имеет вот эту Трансильванию, известную нам по всяким фильмам ужасов, и там достаточно большое венгерское меньшинство. Но, правда, опять же, в Венгрию тогда отдали только северную часть этой области. Дальше что получалось? Значит, в принципе, государство такое яро антисоветское, антикоммунистическое, я бы даже сказал, русофобское. Поэтому, когда там в апреле 1941 года Хорти вел переговоры с Гитлером о будущей войне против нашей страны, то он там при этом у себя в дневнике записал следующее. «Почему это монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня Советские республики в самостоятельные государства, вопрос был бы решен. За несколько недель армия Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества». Вот. Ну, как мы знаем, что в реальной истории армия Германии эту важнейшую для человечества работу выполнить не смогла.
Ну, без нее выполнили.
Да, ее выполнили Горбачев, Ельцин, которого сейчас вот это день рождения празднует некоторая часть наших сограждан. Вот. Но, тем не менее, что характерно, что хотя Хорти так и был настроен, но сам участвовать в этом, так сказать, это важнейшем деле для человечества он желанием не горел. Потому что здесь в чем прикол, что выгоды не было. Поскольку получается как, что Венгрия, она с нами граничит только через горы, то есть через Карпаты. Тут, в общем-то, нету и территориальной связности, и нету, собственно, венгерского населения по эту сторону границы. То есть потом мы получили такую небольшую этническую как бы, группу, но это уже после войны, когда мы получили Закарпатскую Украину. Тогда это все было еще у них. Ну и потом, опять же, тут скорее Венгрия уже могла чем-нибудь прибарахлиться, опять же, за счет той же Словакии, там еще что-нибудь отрезав, или от Румынии, если получить еще помимо Северной Трансильвании еще Южную. Поэтому, собственно, когда вот 22 июня началась Великая Отечественная война, Венгрия нам войну объявлять не стала. Ну и после этого там происходит такое очень интересное событие. А именно через 4 дня, то есть 26 июня 1941 года, над городом Кошице, который, в принципе, изначально был словацким городом, но потом был прихвачен Венгрией и к тому моменту был венгерским, как бы. Там появляются 3 самолета, которые сбрасывают 30-100-килограммовых бомб. В итоге там, значит, 30 человек убито, 285 ранено. Значит, причем, что интересно, что на самолетах там красных звезд не было, вместо этого были там желтые полосы, которая, в принципе, в общем-то, рассматривалась как опознавательный знак вот этой, скажем так, гитлеровской коалиции.
Но в целом выдавала всю принадлежность Советскому Союзу.
Поскольку, значит, это, в общем, там-то воевали как бы рядом вот и те же и словаки, и румыны, и что-то прочее. То есть, в итоге получается такая провокация. Но венгерская официальная версия сразу же была, что вот это бомбили русские. И в качестве доказательств там привели, значит, фрагмент бомбы, на которой был написан Путиловский завод. Но вообще, если учесть, что к тому моменту, в общем-то, он завод такого наименования давно не носил, то есть он был потом Красный Путиловец, потом был Кировский. То есть это как-то очень точно странно. И опять же, у нас не было тогда такой, значит, привычки, чтобы именно маркировать именно предприятием наши боеприпасы. То, опять же, получается, это практически совершенно очевидно, что это была провокация, направленная на то, чтобы вовлечь Венгрию в войну. Но, естественно, у нас находится некоторое количество, так скажем, дурачков-антисталинистов, которые, в общем-то, верят, что это, дескать, вот именно бомбили наши летчики. Причем, значит, там выдвигают такие версии, что это, дескать, у нас был там накануне войны вот план, что мы там будем, видимо, наступать, как вот эта операция «Гроза», все прочее, и вот по этому плану должны были бомбить Венгрию, а вот тут, значит, это по из-за неразберихи мы там это попытались исполнить. Но тогда возникает опять-таки вопрос, а почему, зачем же тогда еще самолеты, как бы, с чужими опознавательными знаками? Потому что вот тут то же самое в Финляндии мы отбомбили за день до этого, и там, в общем-то, совершенно не стеснялись, да. В общем, ну и не говоря уже о том, что тут никакого военного смысла вот именно бомбить этот городок на оккупированной Венгрии части Словакии у нас просто не было. То есть это, как говорится, уже ясно, что это провокация, которая достаточно такими белыми нитками шита. Значит, ну, что в итоге дальше из-за этого получается? Что на следующий день, то есть 27 июня, Венгрия объявила нам войну, после чего направила на Восточный фронт так называемый подвижной корпус, в который было включены две моторизованные бригады и одна кавалерийская. Плюс к этому еще действовало две бригады, одна пограничная и одна егерская. Но такие бригады были такого, скажем так, малочисленного состава. То есть, в общем, можно считать, где-то примерно 4 бригады на июнь 1941 года были против нас задействованы. Ну, это, да, ну, понятно, да, это все действовало, опять же, на Украине, то есть это в составе группы армии «Юг». Но вот следующим летом, когда вот разгорелась вот эта битва за Сталинград, там уже Гитлер своих союзников напряг, чтобы те, значит, как бы уже выложились, так сказать, в большей степени. И там Венгрия уже против нас выставила вторую армию, то есть называлась вторая венгерская армия, которая в состав нее входила 9 легких пехотных дивизий, одна танковая дивизия, и близко к этому еще было 3 охранных дивизии.
Прилично.
Которые занимались, как понятно, опять же, из названия, борьбой с партизанами. Причем надо опять же сказать, что если вот их соседи из Словакии как раз отличились, можно сказать, гуманным отношением к нашему мирному населению.
То эти наоборот?
Эти, да, наоборот. То есть венгры зверствовали, причем зверствовали сильнее всех. То есть у нас вот как бы, если брать вот именно рейтинг такого зверства, то там, естественно, первое место – это немецкий СС, а второе – это венгры. То есть они превосходили, в общем-то, обычный вермахт в этом отношении. Ну и вообще надо сказать, что такое, в общем-то, государство и народ, они к нам были, в общем-то, сильно враждебны. Но дальше что получается? Когда под Сталинградом наши войска наносят контрудар и, собственно, замыкают кольцо окружения, вот это одна из этих, как бы, клешней, которые там замкнули котел, она как раз прошла через вот эту вторую венгерскую армию, отчего, в общем, та была фактически разгромлена. После этого там, значит, и, соответственно, осталось из 9 пехотных дивизий 3, из трех охранных 2. То есть в итоге получается, что к весне 43-го года вот, в составе этого венгерского воинства остается, вот, скажем, всего 5 дивизий, причем тоже так достаточно хорошо покоцанных. Ну, дальше это все, значит, выводится на территорию Венгрии, там переформируется. И, соответственно, к уже апрелю 43-го года опять же была сформирована теперь уже первая армия, которая была передана в состав немецкой группы армии «Северная Украина». Дальше, опять же, поскольку, в общем-то, страна нам враждебная, страна против нас воюет, то уже к 15 июня 44-го года, соответственно, на Восточном фронте, ну, там, опять же, по-прежнему только одна венгерская армия, то есть первая армия, но в ее состав уже входит 4 пехотных дивизии, одна легкая, одна кавалерийская, одна танковая, 5 резервных и 2 горнострелковых бригад. То есть, опять же, для, в общем-то, страны небольшой это довольно много. А, соответственно, уже ближе к осени, то есть в августе-сентябре, венгры также еще ввели в бой вторую и третью армию. Ну, дальше что получилось? Поскольку все-таки Хорти был не дурак, и он, в общем-то, понимал, куда дует ветер, тем более, что здесь уже их соседи из Румынии, они, как бы сказать, переобулись, он, в общем-то, решил сделать то же самое. И, то есть, 15 октября 1944 года он объявил о перемирии с Советским Союзом. Но тут немцы проводят спецоперацию. Они заставили Хорти сдать власть в пользу Салаши. После чего его вместе с семьей вывезли в Германию. Ну, в итоге получилось так, что лично для Хорти все кончилось благополучно. То есть он там не был ни расстрелян, ни повешен, а, в общем-то, благополучно дожил свой век в Португалии. Ну, а его страна, она воевала с нами до самого конца, то есть вплоть до 9 мая 1945 года. И, опять же, вот если мы, как бы, ряд других столиц, то, скажем, в Прагу, Белград, Варшаву мы освобождали, то Будапешт мы брали. Соответственно, у нас есть и медаль за взятие...
Город Будапешт.
Да, да, медаль именно за взятие Будапешта, так же, как и за взятие Берлина, за взятие Кёнигсберга, за взятие Вены. Если, собственно, значит, брать, скажем так, чисто организационно, то там получилось, что как раз вот на тот момент, когда вот Хорти попытался выйти из войны, но ему это не удалось, там против нас уже с венгерской стороны воевало 3 армии, в состав которой входило 7 пехотных дивизий, 1 легкая пехотная дивизия, там егерская бригада, 2 горнострелковых бригады, кавалерийская дивизия, в общем, армейская кавалерийская дивизия, у них еще была эсэсовская, потом, значит, 2 танковые дивизии, ну, там еще несколько запасных дивизий. То есть, таки довольно много. Вот, в итоге, что получилось, что вся эта война против нас обошлась в Венгрии почти 300 тысяч убитыми и умершими от ран, собственно, на фронте, там 295 тысяч с копейками, и где-то еще 500 000, даже чуть больше, оказалось в нашем плену, из которых 54 тысячи, даже 55 тысяч умерло. То есть вот такая, как бы, плата. Ну и плюс к этому, естественно, мы наложили на них контрибуцию, точнее, репарации. Сейчас контрибуцию уже нельзя брать, поскольку это неполиткорректно. И то, что там было захвачено, пришлось вернуть. То есть и Румынии отдать Трансильванию, и в состав Словакии, но там было восстановлено единое государство, опять Чехословакия, такое же социалистическое, правда, опять же, не сразу. Но как бы все это пришлось вернуть. Но все-таки надо сказать, что здесь, опять же, вот, можно сказать, что товарищ Сталин проявил к этим, так сказать, венгерским пособникам нацистов слишком, в общем-то, неоправданную мягкость и гуманность. Слишком много из них выжило к 1956 году, когда они подняли это, так сказать, восстание. То есть надо было пожестче, нужно было бы, чтобы больше бы их здесь осталось. Ну, значит, к сожалению, вот ситуация такая. Да, фактически получилось, что на нашей стороне у них почти никто не воевал, то есть там какие-то формирования хотя и были там к концу войны, но там в бой, по-моему, почти особо никто и не вступал. То есть это говорить о каких-то там именно серьезных формированиях и каких-то серьезных потерях на нашей стороне тут не приходится. Хотя, естественно, что там были отдельные антифашисты, которые там, собственно, и нам помогали, и кто-то из лиц этой национальности служил в Красной армии, но это уже был их, скажем так, личный выбор, а не, так скажем, выбор
национальный.
Да? Национальный. Так, ну, следующее – это Румыния. Значит, что там у нас имеется? В принципе, государство такое, оно в Первой мировой войне было союзницей Российской империи, но таким союзником достаточно малополезным и, как потом выяснилось, достаточно подлым. Потому что они вступили в войну на нашей стороне, рассчитывая, что вот мы сейчас быстро разгромим Австро-Венгрию, и там, значит, они тоже поживятся. В итоге вместо этого, наоборот, румынская армия была разгромлена. То есть фактически там фронт удерживали русские войска, которые находились в Румынии. Но потом, опять же, Румыния успела уже заключить перемирие с Германией, Австро-Венгрией и прочими их союзниками. Но потом они еще раз переобулись и оказались в числе победителей. Поэтому они там получили куски там вот от Венгрии, от Болгарии. А от нас они смогли прихватить Бессарабию. То есть это нынешняя Молдавия. Но надо что сказать, что вот этот захват советская власть, она никогда не признавала. То есть ни Советская Россия, ни, соответственно, ее преемник Советский Союз. То есть мы всегда считали эту территорию, скажем так, оккупированной румынской армией. И от этого, в общем-то, понятно было для румынских властей, что как только у нас представится возможность, мы попытаемся этот вопрос решить силой. Поэтому румынское государство, оно изначально было к нам враждебным. Все вот эти два предвоенных десятилетия. Там еще в марте 21 года у них был подписан антисоветский военный союз с Польшей, который там каждые 5 лет возобновлялся. Но при этом, опять же, как положено таким государствам-антисоветчикам, у них там был, можно сказать, богатый выбор, на кого ориентироваться. То есть они, в принципе, готовы были там дружить и с той же самой Англией и Францией, ну и с Германией тоже, в общем-то, как бы не чужие. Но дальше что получилось? Что после того, как обнаружилось, что вот те же Англия и Франция, они просто так упорно кидают всех, кто им доверился, то есть вначале тоже Чехословакия, потом с Польшей, то Румыния, она все-таки решила, что да, уже ориентироваться на Германию. И там, в общем-то, еще даже весной 1939 года был заключен такой договор о экономическом сотрудничестве с Германией. А год спустя, то есть в мае 1940 года, с Германией был заключен так называемый нефтяной пакт, по которому Румыния просто обязалась, что вот эти нефть с этих нефтяных полей в Плоеште будут поставляться в Германию. Кроме того, там также Германия, она в ответ поставляла там Румынии всякие военные материалы. Ну и там еще дальше были некоторые аспекты экономического сотрудничества. Но тут начинаются для Румынии такие неприятности. Поскольку там, значит, опять же, вот, как бы согласно нашим обличителям, там Советский Союз такой вел агрессивную политику и, можно сказать, соучаствовал вместе с Гитлером в разделе Европы. На самом деле мы как раз в тот период, то есть начиная с сентября 1939 года, занимались тем, что возвращали свое, то есть то, что у нас отхватили во время предыдущей русской смуты. И, соответственно, в конце июня 1940 года советское руководство потребовало от Румынии вернуть Бессарабию. Причем, естественно, что в случае отказа мы готовы были это вернуть, но уже с помощью военной силы. В итоге Румыния уступила. Причем здесь, опять же, значит, мы брали не только территорию, но и все, что там находилось. То есть мы потребовали, чтобы там ничего не вывозилось из промышленного оборудования, чтобы даже не угонялся железнодорожный состав, ну, вагоны, паровозы, которые там были. Причем для того, чтобы все это воспрепятствовать, мы там даже выбросили десанты в румынском тылу. В итоге вернули это все обратно. И потом, значит, вот опять же, вот у нас вот, ну, как известно, сейчас вот есть этот конфликт в Приднестровье, там существует непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Исторически это так получилось, что на момент, вот, собственно, окончания гражданской войны в нашей стране, там, такая разграничительная линия с Румынией прошла по Днестру, то есть по их берегу, это вот оккупированная Бессарабия. А на нашем берегу, там значит, такая полосочка, была у нас создана Молдавская автономная республика в составе Украины. А потом, когда, собственно, мы освободили остальную часть, то есть освободили Бессарабию, то вот эту полоску на левом берегу Днестра, ее туда присоединили. То есть, соответственно, получается, что, опять же, вот, если брать ту границу на сентябрь 39 года, то есть старую советскую границу, то вот Приднестровье, оно по эту сторону. И поэтому, естественно, что когда сейчас там в Кишиневе, там 25 лет назад к власти пришел вот этот националистический режим, который, к тому же, там, в общем-то, все вопили, что вот они сейчас вернутся в Румынию, то, естественно, что те люди, которые у нас жили в Приднестровье, они, в общем, совершенно не хотели такого счастья и, в общем-то, были совершенно правы. Вот. Но если возвращаться в 40-й год, то там получается так, что вот вслед за тем, как СССР решил свои проблемы с Румынией, то такие же претензии там предъявили и еще два соседа. То есть, во-первых, это Болгария, которая потребовала им вернуть Южную Доброджу. И 7 сентября 40-го года они получили таки ее назад. Это кусок территории с населением где-то чуть меньше 400 тысяч человек. А незадолго до этого, там 30 августа, как я тоже говорил, там Венгрия, собственно, отхватила от Румынии Северную Трансильванию. Там уже кусок гораздо более такой солидный. Но при этом, значит, все эти телодвижения были телодвижениями среди государств, скажем так, вассальных гитлеровской Германии, фактически. И вот как бы персонально румынам Гитлер пообещал, что вы там как бы потерпите, значит, но вам все это компенсируем за счет Советского Союза. То есть планировалось, что им там дадут солидный кусок Украины, там, включая Одессу. Потом, в принципе, в общем-то, румыны, они там даже мечтали о том, что и Крым им отдадут. Но это им не светило, потому что там Крым, это планировалось там создать, значит, такой как бы чисто немецкий регион, как бы там что-то типа Готланд там, или как это, Готия. Потому что там по вот этой немецкой расовой теории, там, значит, в Крыму вот в свое время жили готы.
Это правда.
Да, да, там действительно как бы они были в числе прочих народов.
Крым был готический.
Да. Поэтому, опять же, кстати, вот те же самые крымские татары, они совершенно, в общем-то, напрасно рассчитывали, что им там потом будет хорошо, как бы хорошо под Гитлером и Фенди. Потому что если бы немцы бы победили, они бы их оттуда тоже выселили. Потому что, собственно, Крым предназначался чисто для арийской расы.
Они думали, Гитлер и Фенди хороший, а он оказался вон какой.
Ну, как бы не успели тут. А значит, ну, что тут дальше получилось? Поскольку, значит, Румыния понесла такие серьезные территориальные потери, там у них фактически происходит такой, можно сказать, государственный переворот. То есть там 5 сентября 1940 года главой правительства был назначен Антонеску, который до этого был министром обороны. А на следующий день он просто заставил правящего короля, короля второго, отречься от престола в пользу своего 19-летнего сына Михая, который уже просто стал такой марионеткой.
Какая прелесть. Я думал, он настоящий король
Михай. Нет, был. Ну, как сказать, он... Нет, король, кстати, потом отличился. Но, правда, да. Опять же, за что и получил, кстати говоря, Орден Победы. Вот такая, что интересная была с ним потом ситуация. Значит, в итоге получается как? Значит, что Антонеску совершил переворот. И когда 22 июня Гитлер начал вот этот поход против большевизма и против нашей страны, румыны в нем поучаствовали массово и с самого начала. То есть надо сказать, что вот если вот брать по как бы процентному соотношению по количеству мобилизованных, там финны держат как бы пальму первенства, а по абсолютному числу, то есть количеству именно народа, который тут был послан на Восточный фронт, тут, конечно, румыны впереди всех. Ну, потому что там сама по себе страна довольно крупная. Ну, и как бы там надо же осваивать вот эти самые украинские черноземы. Значит, организационно это было так оформлено, что, во-первых, сюда к нам вперлась 4-я румынская армия, а во-вторых, часть румынских дивизий были подчинены 11-й немецкой армии, которая потом, кстати говоря, у нас была в Крыму и брала Севастополь под командованием Манштейна. Ну, правда, вскоре, опять же, из 11-й немецкой армии была выделена вот эта 3-я румынская. То есть у них две армии воюют с самого начала, то есть с июня 1941 года. Значит, физически это, значит, на июль 1941 года во все, значит, там что имелось, значит, 4-й румынской армии – это 7 пехотных дивизий, 2 крепостных, 1 кавалерийская, 1 танковая бригада. А, соответственно, в 11-й армии, из которой выделили 3-ю армию, значит, там, соответственно, 5 дивизий, 5 пехотных дивизий, 3 горно-стрелковые, 3 кавалерийские бригады. И плюс еще, помимо этих армейских частей, была, значит, 1 пограничная дивизия задействована. Угу. То есть это 13 дивизий и где-то там с десяток бригад. Соответственно, на момент Сталинградской битвы там, в общем-то, сохраняются вот эти две румынские армии, то есть 3-я и 4-я армии. Там уже 15 пехотных дивизий, соответственно, еще 4 горные, 6 кавалерийских, 1 танковая, 1 охранная дивизия, то есть уже так сил довольно много. Вообще, надо сказать, что вот на момент вот битвы под Сталинградом туда, значит, было стянуто почти 700 тысяч военнослужащих из числа союзной Гитлера армии. То есть это венгры, румыны и итальянцы.
Угу.
Поэтому то есть это такое очень солидно и как бы многочисленно. Да, при этом еще планировалось, значит, что вот из этих 3-й и 4-й армии была создана румынская группа войск, которая возглавит лично вот маршал Антонеску. Но потом все-таки немецкое командование подумало и решило, что не стоит такое ответственное дело поручать вот такому, в общем-то, фактически унтерменшу, хотя и с амбициями. В итоге эти румынские армии, они хоть и действовали под румынским командованием, но по отдельности. И действительно, в Сталинградской битве они были, в общем-то, хорошо разгромлены. И причем настолько основательно, что уже следующим летом, то есть летом 43-го года, мы на Восточном фронте уже видим не две армии, а всего лишь два корпуса. То есть три пехотных дивизии, четыре горнострелковых и еще две кавалерийские. То есть это в несколько раз меньше. Но дальше, что получается, к концу 43-го года там румыны все-таки смогли восстановить третью армию, там в составе 9 дивизий. А к 15 июня 44 года, когда, опять же, наши войска приблизились к румынской территории, там уже у румын было две армии, все пять, вот это 3-я и 4-я. Там, соответственно, 17 пехотных дивизий, пехотная бригада, одна горнострелковая дивизия, там три горнострелковые бригады, три кавалерийские дивизии, одна танковая. Вот опять же, кстати, вот у нас вот, ну, правда, я об этом уже здесь как бы говорил в свое время, что у нас некоторые люди там любят, высмеивают там вот недалеких кавалеристов Буденного и Ворошилова, которые там, дескать, не понимали, что время кавалерии уже истекло. Как мы здесь видим, что у тех же немецких союзников, то есть и у венгров, и у румын, и, собственно, забегая вперед, и даже у итальянцев, в общем-то, кавалерия еще вполне использовалась. Ну и, собственно, у самих немцев тоже. Вот. Но здесь дальше происходит такая ситуация, что в 23 августа 1944 года в Румынии происходит переворот, скажем так, в обратную сторону. То есть Антонеску был свергнут и арестован. Соответственно, вот этот молодой король Михай, он объявил о том, что вот он все, теперь будет править по-настоящему. И, соответственно, румынская армия, она переходит на нашу сторону. И за это вот, за такой как бы поступок вот, королю Михаю был как бы выдан орден Победы. Как, в общем-то, фактически, ну, здесь, конечно, понятно, что формально статус ордена, скорее всего, соблюден не был. Так же, как, скажем, в случае с Леонидом Ильичем Брежневым. Но по факту, в общем-то, когда у нас вот такая достаточно значительная группа войск переходит на нашу сторону, ну, это действительно можно рассматривать как, в общем-то, фронтовую операцию, которая была...
Ну, если всю Румынию прошли без боев и без потерь, то, наверное, оно того стоило.
Ну, в общем, да. Значит, но в итоге, что это все, значит, поход на восток стоил Румынии? Значит, они потеряли чуть меньше 250 тысяч убитыми, умершими от ран, там 245 тысяч. Кроме того, у нас в плену оказалось примерно столько же, там где-то порядка 230 тысяч человек. Правда, как только вот, опять же, они вот так переобулись, то сразу же даже наши начали их освобождать даже в, как бы еще, как бы на уровне фронтов, то есть тех людей, которых успели взять в плен, но еще не отправили в тыл. Там таким образом было освобождено порядка 40 тысяч человек. Ну, а остальные сидели в плену, и там где-то 50 с лишним тысяч умерло за время нахождения в плену.
Много? А что так? Мерзли или что?
Ну, во-первых, да, кстати говоря, их же там, в общем-то, в основном взяли именно под Сталинградом.
Угу.
А там, в общем-то, там не очень хорошие были условия. Вот. То есть, опять же, получается, как примерно как и у венгров, то есть порядка суммарно даже больше 300 тысяч человек погибло именно воюя против нас.
Для малознающих, наверное, надо объяснить, что когда вот под Сталинградом там пленных вообще много умерло, Просто потому, что там было холодно, а в плен сдалось огромное количество. Их не разместить негде было, не кормить их было нечем, и поэтому такие высокие потери.
Да, именно так.
Вовсе не потому, что их убить хотели.
Вот. Но, опять же, поскольку Румыния как бы вовремя сделала свой выбор, дальше они воевали уже на нашей стороне, и, соответственно, воюя уже против Гитлера, они потеряли там порядка 37 тысяч убитыми и 92 тысячи раненых. Но, конечно, получается, что суммарно все-таки...
Что-то как-то гражданин Маннергейм перестает казаться оригинальным в своих перепрыгиваниях из угла в угол.
Безусловно, значит, здесь, то есть тут румыны внесли гораздо больший, более полезный вклад на нашей стороне. Но, тем не менее, все-таки им, как бы сказать, получилось, что по итогам войны, естественно, Бессарабию опять-таки вернули на исконное место, то есть это в состав нашей страны. Также наложили на них репарации, угу, которые, правда, потом частично простили, так же, как и другим этим участникам антигитлеровской коалиции. Ну, то есть вот такой получился расклад. Ну да, а для Антонеску все это кончилось плохо, его судили и расстреляли. Хотя, опять же, там получилось, значит, что вот если того же Тисо в Словакии его повесили, а этот хотя бы был расстрелян, то есть, как бы это, можно сказать, более почетная смерть. Так, теперь, значит, следующий.
Испанцы.
Да, Испания. Значит, ну, тут ситуация какая. Как мы помним, как раз накануне Второй мировой войны в Испании была гражданская война с 1936 по 1939 год, в которой фактически на стороне Франко, который поднял военный мятеж против республиканского правительства, там воевали те же самые немцы, воевали итальянцы. То есть там были фактически, в общем, так скажем, армейские формирования, хотя там и замаскированные. Соответственно, мы оказывали такую достаточно массированную помощь республиканскому правительству Испании. То есть там у нас были наши военнослужащие, были наши советники. Соответственно, когда Гитлер начал этот поход против нашей страны, то Франко тоже предложили принять в этом участие, но он решил поступить хитро, то есть не вступать все-таки во Вторую мировую войну, а ограничиться тем, чтобы послать к нам добровольческую дивизию. Ну, надо сказать, что тут, в общем-то, Гитлер особо и не настаивал, потому что у Испании там была другая функция. Через нее осуществлялась торговля с Соединенными Штатами. Угу. То есть там Испания, оставаясь нейтральными, они там закупали нефть у Standard Oil в Соединенных Штатах, закупали вольфрам, и, соответственно, изрядная часть этого сырья передавалась, собственно, Германии.
Угу. Какие полезные люди, а?
Да, поэтому тут, собственно, как бы особо и не настаивали, чтобы там она участвовала всей своей армии. Тем не менее, там была сформирована 250-я добровольческая дивизия, которая вошла, скажем так, в историографию Великой Отечественной войны как «голубая дивизия». Но это вовсе не от как бы сексуальной ориентации, то есть это они в этом отношении скорее, можно сказать, идеологические. Но я, честно говоря, я не знаю, потому что сейчас вот в некоторой литературе начинают писать, что это, дескать, надо переводить не «голубая», а «синяя». Ну, там, не знаю, там это Азол, то есть это знатоки испанского, они, может быть, как бы скажут точно, как это переводится.
Ну, у нас небо и голубое, и синее, и это то же самое.
Вот, значит, ну, опять же, все вот эти цветовые термины тогда, они к вот, нынешнему толерантности отношения не имели. Значит, дивизия была такая достаточно многочисленная, то есть это скорее даже как корпус по численности. То есть на момент отправки на Восточный фронт там было где-то почти 20 тысяч человек, там 18 с копейками. И все это воевало именно под нашим городом. То есть они вот стояли вот здесь вот.
Под Питером, да?
Да, там где вот Пушкин, Колпино. Причем, значит, там пошла некая ротация личного состава. То есть всего через эту дивизию прошло даже почти 50 тысяч человек.
Как себя вели?
Значит, ну, здесь, в общем, таких особых зверств с их стороны не отмечено, то есть тут скорее даже так более-менее лояльно. И, ну, когда у нас была в 1943 году прорвана блокада, дивизия попала, в общем-то, под удар, и там где-то 1005 с небольшим тут просто как бы легло в нашу ленинградскую землю. А еще, в общем-то, где-то достаточно большое количество, то есть, хотя нет, не очень большое, там где-то порядка чуть меньше 400 человек попали в плен. Но потом, правда, опять-таки большая часть их из плена вернулась, правда, уже после смерти Сталина. То есть вот такой, значит, это получается их цена участия в Испании. Правда, опять же, надо сказать, что после вот этого разгрома под Ленинградом, там Франко, он эту дивизию с Восточного фронта вывел. Правда, при этом для таких особо упоротых испанских нацистов, которые там были готовы и дальше воевать с этими безбожными большевиками, для них был создан так называемый «Голубой легион», и там где-то 2-3 тысячи они остались и воевали дальше, уже непосредственно в составе гитлеровской армии. Угу. Основная масса отсюда, значит, соответственно, была убрана. Но здесь надо все-таки отметить, опять же, справедливости ради, что часть испанцев воевала на нашей стороне. Ну, естественно, что это были, опять же, идейные люди, то есть те же самые вот эти испанские коммунисты, которые там после поражения в гражданской войне сюда, значит, были вынуждены эмигрировать. Там где-то порядка 1000 человек было. Причем многие из них были вот в составе вот этого знаменитого Амсбон, ну, это то, что возглавил Судоплатов, то есть эти... сказать, диверсионная часть, которая там забрасывалась в тыл и, собственно, воевали как партизаны. Но некоторые попали и, собственно, в армейские формирования. В частности, вот у лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури, у нее был сын, ему как раз где-то было 21 год на начало Великой Отечественной войны. Это Рубен Руис Ибаррури. Он воевал в составе Красной Армии, командовал пулеметной ротой, и под Сталинградом он был тяжело ранен и умер в госпитале. То есть, значит, в принципе, были и такие вот люди. То есть, вообще, надо сказать, что с Испанией и испанцами нам, по большому счету, делить нечего. То есть, мы, в общем-то, почти никогда не воевали с ними. Скорее даже, наоборот, получалось, что в какой-то степени таким являемся, можно сказать, косвенными союзниками. Как, например, во время вот этой, сказать, наполеонских войн. Потому что, как мы помним, опять же, там почти вся Европа под Наполеона легла, а там, в общем-то, тогда воевали кто только Англия, которая смогла отсидеться за проливом, вот Россия и, ну, и Испания. Ну, наконец, вот третий, то есть, точнее, не последний кружок, это Италия. Ну, там понятно, что итальянцы, они были достаточно такими верными союзниками Гитлера. Потому что они,
фашисты.
Да, там это именно, что они вот именно фашисты, а Германия нацисты. Но при этом, поскольку географически все это далеко, тут особо у них и, в общем-то, интересов не было, то получилось, значит, что после 22 июня Дуччи сюда послал, опять же, такой подвижной корпус в составе трех моторизованных дивизий. А когда была Сталинградская битва, опять же, по требованию Гитлера, там итальянские войска, то есть, были усилены, и тут уже воевала 8-я итальянская армия, которая состояла там из 5 пехотных, 3 горных, 1 мотопехотной, 1 охранной дивизии, 2 пехотных, 1 кавалерийской бригады. То есть, вот такая была... Значит, тут итальянская армия. Под Сталинградом это было, она была разгромлена. Там, соответственно, 44 тысячи убитыми. И где-то порядка 50 тысяч попали в плен. Но поскольку это было, для них ситуация была очень неблагоприятная, то есть это зима, в общем-то, они уже ослаблены там, голодом, плюс, в общем-то, сами по себе, в общем-то, южане, то из них больше половины умерло. То есть, значит, здесь в плену где-то почти 30 тысяч, так, 28 тысяч погибло. Но, опять же, это не от того, что там, значит, мы им там устраивали геноцид, а потому что, как сказать, так сложились обстоятельства.
Не надо было сюда ходить.
Да, кстати, надо сказать, что вообще для итальянцев вот походы вглубь нашей страны, они всегда заканчиваются...
Одинаково.
Да, потому что, кстати, во времена Наполеона, то есть в 12 году тоже к нам сюда приперлось несколько десятков тысяч итальянцев, ну и практически все они здесь, в общем-то, и остались. Вот. Но в целом, надо сказать, что, опять же, по отзывам тех, кто пережил оккупацию, итальянские военнослужащие относились к мирному населению достаточно лояльно. То есть, в принципе, тут, в общем, И опять же можно вспомнить, что после завершения Второй мировой войны в Италии была очень сильная компартия. И фактически, скажем так, если бы не, скажем так, настойчивое вмешательство той же самой Соединенных Штатов и Англии, то, скорее всего, в общем-то, Италия бы она стала бы социалистической. Но как бы не позволили. Потому что демократия, она, как известно, не вседозволенность, и, соответственно, такая вот получилась ситуация. Да, тут, значит, можно что заметить, что вот среди всех этих кружочков отсутствует Болгария.
Угу.
Хотя, в принципе, Болгария, она была союзницей Гитлера, причем вполне официально, но против нашей страны они не воевали, потому что, в общем-то, болгарское руководство, оно, в общем-то, прекрасно понимало, что, скажем так, народ это не поймет. Ну, вот они отхватили еще без войны кусок Румынии, Южную Добруджу. Потом участвовали в оккупации части Югославии, именно Македонии. Ну, в общем, здесь у них есть некоторые этнические основания, потому что македонцы, они народ родственный болгарам. Также участвовали в оккупации Греции. Потом, когда, собственно, в 43-м году вот, союзная нам англо-американская авиация начала бомбить Румынию, вот эти нефтяные поля Плоешти, то, соответственно, болгарская авиация, как союзница Гитлера, была привлечена к их обороне. После этого англо-американцы начали уже бомбить, собственно, Болгарию. Опять же, болгары защищались. В итоге там ими было сбито где-то 100 с лишним самолетов наших союзников. И, соответственно, где-то примерно 500 летного состава оказались в болгарском плену. Но против нас Болгария фактически не воевала. Там, ну, не считая, там какой-то был, по-моему, инцидент где-то то ли на море, то ли в воздухе.
Держали себя в руках.
Да. А когда, собственно, опять же, наши войска подошли к границе, то там 9 сентября 44 года произошло восстание. Там власть сменилась. И, соответственно, Болгария уже объявила войну Германии. И уже воюя на нашей стороне, они потеряли 10 тысяч человек убитыми и 21 500 ранеными. То есть воевали так вполне достойно. Ну, единственное, что там нам приходилось их, скажем так, разъединять с югославскими формированиями, то есть ставить между ними части Красной Армии, чтобы те между собой не передрались.
Нехорошо могло получиться.
Ну, потому что, да, там, кстати, у болгаров с сербами, у них там как бы традиционные терки. Тем более, что тут был, в общем-то, совершенно свежий, как бы сказать, предлог, чтобы все это припомнить. В итоге, по результатам войны, значит, болгарам пришлось, естественно, уйти из Греции, уйти из Югославии, но Южную Добруджу они за собой сохранили.
Угу.
Как бы такое лояльное поведение. И, опять же, вот репарации они нам не платили, но платили в пользу Югославии, в пользу Греции.
Угу.
Поскольку все-таки, ну, поучаствовали в войне, не на той стороне. Но в целом, в общем-то, получилось, что страна, в общем-то, скорее, опять же, по крайней мере, особенно по отношению к нам, они действительно, в общем-то, поступили достаточно хорошо. Хотя, опять же, вот, к сожалению, сегодня там руководство, оно, конечно, антироссийское. Но, опять же, говоря про прочих жертв гитлеровской оккупации, нельзя не отметить, например, ту же самую Польшу, которая действительно была оккупирована, там действительно, в общем-то, достаточно много народа было немцами уничтожено, но, тем не менее, в рядах гитлеровской армии против нас воевало порядка 500 000 поляков. Причем, значит, изрядная часть из них, в общем-то, хотя там, да, были так называемые кашубы, которые, по-моему, там считаются отдельной этнической группой, но часть была просто, так сказать, именно поляками, которые, в общем-то, решили, видимо, что они от этого какие-то получат преференции. Значит, например, вот в ноябре 1941 года советская военная разведка сообщала, что 267-я пехотная дивизия, естественно, немецкая, в значительной степени укомплектована австрийцами, чехами и поляками. В 467-м полку одних поляков на 24 ноября 1941 года было около 50 человек. Дальше 1942 год. Значит, опять же, по нашим сведениям, Поляки составляли порядка 40-45% личного состава 96-й пехотной дивизии вермахта и около 30% 11-й пехотной дивизии. Причем, ну, это 30% вместе с чехами. Также около 30% 57-й пехотной дивизии и около 12% 110-й пехотной дивизии. 5 января 1942 года в районе деревни Чулково был взят в плен солдат 7-й роты 511-го пехотного полка 293-й пехотной дивизии Крук Франек, который на допросе сообщил, что является поляком и призван в армию в марте 1941 года. На 1 июля 1943 года в 168-й пехотной дивизии из 6 тысяч человек личного состава 60% являлись немцами, 20% поляками и 10% чехами. По показаниям пленных, в некоторых пехотных ротах 332-й пехотной дивизии числилось 40% поляков, 10% чехов, остальные немцы. Значит, ну, здесь достаточно много тут у меня таких вещей выписано. Вот тут, кстати говоря, интересно, что, значит, 9 августа 1942 года нам добровольно сдался в плен солдат 120-го пехотного полка 60-й моторизованной дивизии Эрнст Бичковский, поляк по национальности. Во время допроса он показал следующее. Прибывшее к нам в конце июля и в первых числах августа пополнение примерно по 8-10 человек на роту состояло исключительно из поляков. Все они абсолютно не знали немецкого языка и жаловались на грубое и нетоварищеское отношение немцев. То есть, таких людей было довольно много.
И какие-то странные унтерменши еще жалуются.
Ну, как бы сказать, да. В итоге у нас оказалось в нашем плену по окончании войны где-то порядка 60 тысяч поляков и порядка 70 тысяч чехов и словаков. Ну, поскольку, если учесть, опять же, что словаки, они практически все воевали в составе словацкой армии, и там как раз их в наш плен попало 5000 с небольшим, то, опять же, это в основном чехи. Угу. То есть, вот эти наши, так сказать, братья-славяне, они где-то так 1060, так сказать, в плену, как бы, дали. Ну, правда, опять же, поляки, понятно, что у них там все-таки они регулярная армия, она воевала в начале войны, все-таки почти месяц держались против немцев. Потом у нас было войско польское из двух армий. То есть, понятно, что, в общем-то, в основном, как бы, на нашей стороне, в основном против Гитлера. Но надо помнить, что в их рядах, значит, почти вот полмиллиона воевало на стороне противоположной. И поэтому для любителей, значит, там, рассуждать о феномене власовщины, о том, что вот это Сталин своими репрессиями, там все прочее. Но вот в Польше Сталина не было. Угу. А вот процент, скажем так, служивших Третьему Рейху, он гораздо выше, в несколько раз выше, чем у нас. Да. Ну и уже в завершении надо упомянуть, значит, такие нейтральные государства, как ту же самую Швецию и Швейцарию. Потому что, скажем, вот в Швеции, они, в принципе, во-первых, они были готовы воевать с нами еще в Зимнюю войну. Но, правда, не как армия, потому что все-таки огрести в ответ люлей не хочется. Но там было практически 11 тысяч добровольцев направлено.
Финляндию.
Да, Финляндию. Правда, большая часть из них в боевых действиях принять участие не успела. А, соответственно, во время уже Великой Отечественной войны, там на начальном ее этапе, опять же, в Финляндию прибыло порядка 1000 шведских добровольцев, которые были направлены на ту осаду нашей военно-морской базы на полуострове Ханка, которая, как мы помним, по итогам Зимней войны нам была сдана в аренду. Значит, ну, эта осада там протекала, в общем-то, для наших противников очень неудачно. Хотя туда, опять же, для поднятия вот морального духа вот этих шведских добровольцев, туда даже заявился наследник шведского престола Густав Адольф с собственной персоной. Ну, как бы особо все равно не срослось. Значит, ну, еще вот там 1000 человек воевало под Ханка, и где-то еще примерно 1000 человек на других участках Советско-финского фронта. Кроме этого, опять же, нашлись и такие, так сказать, представители этого скандинавского народа, которые решили воевать непосредственно в гитлеровских вооруженных силах, то есть в составе СС. То есть они, в общем-то, в основном были направлены на ту же самую дивизию «Викинг», где и норвежцы, там, и где сам датчане.
Угу.
Там на 1944 год таковых было где-то 300 с небольшим человек.
Немного.
Ну, в принципе, да, немного. В итоге, по результатам Великой Отечественной войны, в наш плен попало 72 шведа. Ну, правда, это считая всех, то есть и тех, кто в Финляндии, и тех, кто в СС. Ну, а что касается швейцарцев, то там, опять же, у них были добровольцы, которые служили в СС. Ну, их там где-то на 44-й год набралось примерно 500. А в итоге там, наверное, где-то до 1000 человек прошло. То есть, практически что получается, что вот почти вся оккупированная Европа так или иначе отметилась в этой войне против нашей страны, которая была развязана Гитлером 22 июня. Хотя, опять же, тут пропорции разные. То есть, были народы, которые к нам относились все-таки более-менее так прилично, без симпатии даже. Были те, кто такими были оголтелыми русофобами. Но надо все-таки не забывать о том, что воевали мы не с одним. Не только с Гитлером и не только с немцами.
Я бы еще напомнил, что те, кто не отправился на фронт, те работали на производствах и в сельском хозяйстве на Великую Германию, таким образом освобождая немецких мужиков для того, чтобы они бежали в Россию и убивали русских. То есть оно одно от другого никак не отделимо. Вся экономическая мощь Европы, объединенная Гитлером, была направлена против нас. В том числе и всякие шведы, которые там подшипники для немцев делали, и всякие испанцы, которые нефть от Америки получали для немцев. И вообще у них, как всегда, был мир, дружба против нас. Сволочи, что сказать. Были приличные люди, конечно, типа короля Михая. Я считаю, не зря ему товарищ Сталин орден дал. Ну и, повторюсь, Маннергейм как-то меркнет на фоне прыжков с переобуванием таких массовых. Спасибо, Игорь Васильевич, очень интересно. В следующий раз?
А в следующий раз, наверное, мы все-таки разовьем тему Евросоюза, но только теперь уже не гитлеровского, а наполеоновского. Потому что, опять же...
Скроем корни.
Поскольку, опять же, вот у нас вот уже по 1812 году тут уже гораздо менее известно, что в составе вот этой вторгнувшейся на нашу территорию Великой Армии, как это называлось, собственно, этнические французы составляли меньшинство.
Поляки опять были, да.
Ну, поляки это да, в общем-то, там же как бы... Недаром же там вот у Мицкевича, там в этом, собственно, его поэме, там еще что само с Наполеоном Бог, и мы с Наполеоном.
Угу. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.